уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. К нам пришел Александр Лосев, финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Здравствуйте, Александр Вячеславович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Телеграм-канал «Радио Говорит Москва» и наша официальная группа ВКонтакте. Все минувшие выходные и будние дни говорили про вот эту резолюцию Генассамблеи ООН о выплатах репараций Украине. Мы поспешили сказать, что это юридически ничтожно, а у меня, честно говоря, есть подозрение, что мировое сообщество ищет юридические основания для того, чтобы, не нарушая свое законодательство, полностью экспроприировать 300 миллиардов рублей, долларов, которые формально заморожены. Но для этого как бы любая страна, где эти деньги, например, находятся, говорит, национальное законодательство запрещает, а Генассамблея ООН рекомендует. Мы выполняем рекомендации. Нет?
Смотрите, здесь такая логика может быть, если уж мы говорим о том, что это целенаправленная политика. Да, действительно, очень хочется получить эти деньги, поскольку действительно незаконные санкции и конфискация российских активов, а ведь санкции против России, они же вводились также без участия ООН, да, это односторонние санкции США и их союзников, вот они рушат всю текущую модель межгосударственных отношений и, по сути, основу самого капитализма как такового, потому что вот просто так взять деньги у кого-то, забрать, да, мы возвращаемся в эпоху, ну, как только тогда, когда капитализм только начал создаваться, куда-то в 16 век. Вы помните, вот у Гёте Фауст говорит Мефистофель Фаусту, когда они видят корабль, в ком больше силы, тот и прав. Никто не спросит, чье богатство, где взято и какой ценой. Война, торговля и пиратство – три вида сущности одной. Да, вот мы возвращаемся туда, вот в эпоху Дрейка, в эпоху...
Правосильного,
да,
безусловно.
Да, правосильного. Мы пока не показываем себя сильными. Да, мы делаем... Я не знаю, чем мы занимаемся, но пока вот балансы сил... Ведь что двигало мировую политику в предыдущие там, ну, столетия, ну, начиная с Семилетней войны, с Наполеоновских войн, баланс сил. Да, вот, кто был сильнее, тот и мог навязывать свою волю другим державам. И мы понимали, что выиграть войну с Наполеоном означало надолго закрепить в Европе какой-то иной баланс сил. А потом, после вот, Первой мировой войны, ну и даже после Второй, мир перешел к балансу интересов. А это уже совсем другой баланс, потому что когда интересы строятся на основании той экономической системы, которая построена на гегемонии доллара, на гегемонии Соединенных Штатов, на глобализации и так далее, то понятно, что вот в этой системе интересы даже стран-антагонистов все равно будут очень похожи. Почему Америка, допустим, стратегия национальной безопасности объявляет Россию и Китай противниками, а тем не менее Китай заинтересован в том, чтобы мировая экономическая система, выстроенная Соединенными Штатами, сохранялась как можно дольше.
Ну, потому что у них иначе все посыпется,
да,
конечно.
Да, да, то есть вот баланс интересов. И вот в этом балансе интересов, конечно, мы не можем победить, но что нас может спасти? Мир очень быстро разрушается, вот эта вот глобализация, да, и возвращается к тем самым настройкам, которые были характерны перед Первой мировой войной. Так вот, действительно, эта санкция, ну, и резолюция, она носит рекомендательный характер. Прикрыться ей очень сложно будет, потому что, ну, реально она откроет ящик Пандоры для разрушения миропорядка. Но дело в том, что уже можно с основанием говорить, что запущен процесс разрушения миропорядка, так называемое созидательное разрушение созидательной в кавычках. Да,
это лучше напоминает назвать... формулировка, прошу прощения, гуманитарной бомбардировки.
Ну, что-то нет, такое, нет? Нет, нет. По-английски это creative destruction.
А, поняла, управляемое разрушение.
Креативное разрушение.
Да. Хорошо,
так. Эту идею впервые сформулировал Карл Маркс о том, что вот про кризис капитализма, что невозможно капиталистической системе постоянно распространяться, расти, периодически нужны кризисы, которые будут все разрушать, обнулять, кризисы и войны. Йозеф Шумпетер, экономист австрийской школы экономики, который потом работал в США, он в 1942 году выпустил книгу «Капитализм, социализм и демократия», где как раз и предложил эту идею созидательного разрушения. Uh-huh. И последующие события показали его правоту, когда Европа лежала в руинах.
План Маршалла, американцы пришли с планом
и
все Маршалла.
Прекрасно, да.
То есть энтропия накапливается и потом канализируется через кризис, а потом, соответственно, на пустоты заполняется...
Да, происходят фазовые переходы второго рода или первого рода, да, и, а потом на обломках вы все можете заново воссоздать, причем уже масштабировать, причем выбрать лучшее, причем вы можете эксплуатировать и страны, и ресурсы гораздо более серьезнее, потому что вам уже ничто не будет мешать. И вот план Маршалла тогда спас Соединенные Штаты, потому что что у них было? После Великой депрессии началась война, и началась безумная денежная эмиссия, такая же, как сейчас. Необходимы были доллары для военной экономики. Был загружен промышленный сектор, в основном сектором оборонки. И вот 1944 год, Бреттон Вудс, и американские экономисты бьют тревогу. Они говорят, знаете, вот сейчас война закончится, у нас огромное количество долларовой массы, которая сейчас вызовет гиперинфляцию. У нас огромное количество военных предприятий, которые сейчас надо будет закрывать, это вызовет безработицу. Что делать? И тут гениальное решение план Маршалла. Все эти эмиссионные доллары в Европу создаем НАТО,
смягчили, да.
Создаем НАТО, говорим, русские коммунисты, угрозы и так далее, танки, самолеты туда. Ага. Все при делах.
Но потом, когда разрушился Советский Союз, целеполагание НАТО, в общем, под вопросом оказалось,
да,
нет?
Да, но была компенсация, потому что весь рынок потребительский Советского Союза, социалистического блока, вот республика Советского Союза, да, он стал трофеем.
Ну да.
Трофеем холодной войны. Они получили все. И тут они вдруг начинают сами отбрасывать эти трофеи. Сами выбрасывать все это, рвать связи, да, сами лишать себя энергии. Ну, точнее, не сами, конечно, европейцы, а их подводят под это американские планировщики, да, те, у которых есть уже концепция того, как будет развиваться мир в следующие 50 лет, и им сильно Европа не нужна. Не случайно Пол Вулфовиц, такой вот неокон американский, который начал свою карьеру в 70-х, потом продолжил в 90-е, он сказал, что после обрушения Советского Союза у Америки не должно быть сильных противников. И главный противник – это Евросоюз. Это вот стратегия Вулфовица. Вот сейчас она как раз прекрасно притворяется. И мы видим, как, с одной стороны, мир глобальной вот этой экономики, он подошел к своему пределу, потому что все было построено на бесконечном потреблении,
да.
На росте потребления, которое требовало огромное количество ресурсов, и при этом это потребление зиждилось на бесконечном кредитовании. И вот Институт мировых финансов сейчас показывает, что мировой долг по итогам первого полугодия этого года достиг уровня в 305 триллионов долларов, или 348% глобального ВВП. Значительная часть, там, больше половины этого долга номинирована в долларах, и этот долг сформировался, когда ставки были нулевые. А теперь ставка по долларам 4, она продолжит расти, и уже, как пишет в своем докладе МВФ, около сотни стран находятся в таком ситуации достаточно ужасной, потому что платежи по долгам могут лишить их возможности выполнять все остальные программы, там, социальные и программы развития и так далее. 53 страны в очереди на дефолт. Уже есть дефолт Шри-Ланки. На грани дефолта был Пакистан, ему МВФ уже выделил миллиард. Дальше часть стран Юго-Восточной Азии, и Египет, и Таиланд, и, возможно, Турция, там, и так далее. То есть, и вот в этой связи мы... А, еще взрыв на газопроводах, да?
Конечно.
Это уже разрушение инфраструктуры.
Полностью.
То есть сдувание пузырей на фондовых рынках, когда мировые финансы, они упали в стоимости. Чуть больше, ну, 50, там, сейчас по-разному оцениваются, 50-57 триллионов долларов просто уже потеряны стоимости. Да, там около 30 триллионов потеряно в акциях, там, в облигациях, в недвижимости и так далее. Но вот представьте, вот если столько триллионов потеряно, а вот если бы эти деньги вкладывались в развитие, в науку, в космос, в открытие новых технологий, получение энергии, там,
мы были в 25 веке уже.
Да, да. Но тратилось-то все куда? Тратили эти деньги все на какие-то пузыри. И вот сейчас те, кто планирует глобальное разрушение, может быть, для них вот разрушение миропорядка и того, что можно где-то хранить деньги, вот этот прецедент, у России отобрали, а давайте вот теперь берем у кого угодно.
Там, у Китая,
да, Саудовская Аравия, да, они уже первые, по сути, были пострадавшие, потому что Саудовская Аравия получила такую вот черную метку во время, когда упала цена на нефть. Они же достаточно, ну, почти как наши, продавали сырье и накапливали национальный доход в долларах, да, и хранили на американских рынках. И когда цена на нефть упала, вот первое падение там началось как с 2014 года, и дальше там пик падения пришелся на 2020, саудовцы получили дефицит 200 миллиардов долларов годового бюджета, да. Попытались забрать деньги из Америки, им сказали: нет, ребята, вы получите столько, сколько мы вам дадим оттуда вынуть.
Но это будет какая-то, как вы видите, это...
Почему Саудовская Аравия так теперь за сделку ОПЕК, почему она не ведется на все уговоры Байдена, почему они готовы уже торговать нефтью с Китаем? Да потому что они были первыми, у кого, кого это, предупредили, что да, ваши активы в Америке находятся, по сути, как заложники вашего поведения.
Ну, тогда мы, получается, я из ваших слов понимаю, что есть как бы креаторы вот этой вот передела мира в самих Штатах, естественно, но насколько сильна, хорошо другая группировка, которая может совершить какую-то контрреволюцию?
Ну, смотрите, вот проблема в том, что планировщики готовят теорию вот этого управляемого хаоса. Но, как математик, могу сказать, что вот из теории динамических систем неустойчивая система очень чувствительна к воздействиям, к любым, не только к управляющим воздействиям, да, к любым, потому что возникнуть все может из ниоткуда. Вот когда вчера украинская ракета убила двух поляков и один трактор уничтожила, да, смотрите, какая была бурная реакция.
Ну, сначала нам войну, Третью мировую,
да, и за трактором. Ну, допустим, да, а ведь, казалось бы, события, ну... Ну, бывает, да, украинцы не такое творили с соседними странами, но, тем не менее, вот насколько система сейчас разбалансирована, а дальше больше, и здесь Америка, конечно, может быть таким вот инструментом тоже, потому что, смотрите, сейчас сгорают пузыри криптовалют, сгорают пузыри фондовых бирж и вот это NASDAQ, высокие технологии и так далее, сгорают миллиарды, ну, воришей, тех, кто стал миллиардерами вот за последние 10 лет, когда ставки были нулевые, когда все накачивалось, да, а те, кто создавал поколениями, столетиями свой капитал, да, они эти деньги спасают, да,
как это было в кризис
2008 года, да. И, возможно, они как раз и есть те самые бенефициары, выгодоприобретатели этого глобального разрушения. А противостоять, конечно, противостоять этому могут только страны, которые сохраняют ну, какой-то суверенитет и которые следуют национальным интересам. В первую очередь, Китай, да. Индия, отчасти Россия.
Почему отчасти?
Ну, потому что мы пока не проявили политической воли, и мы пока не показываем, что мы собираемся побеждать. Кроме того, в России произошло такое крайне неприятное событие, затрагивающее конституционные основы нашего государства.
Прецедент оставления территории.
Оставление территории, да. То есть вот территории, они должны быть возвращены. Более того, территории не просто должны быть возвращены, они должна быть обеспечена их безопасность. Это значит, что СВО надо двигать дальше. Если мы это не увидим, и если мы не увидим, что Россия способна гарантировать выполнение своей Конституции, ну, значит, с нами считаться никто уже не будет. И Китай, и Индия, и какие-то иные страны будут строить миропорядок, строить без нас.
То есть нас уже берут на слабо, вы считаете,
фактически? Ну, отчасти да. Потому что, знаете, вот разная психология у разных народов. Почему сейчас вот даже наши бывшие советские республики азиатские об нас, ну, по сути, чуть ли не ноги вытирают?
Вы Рахмонова припоминаете?
И все, все подряд. И то, что да. Казахстан творит, да, и вообще все. Да? Мне как-то в Сирии, я несколько раз там бывал как турист, реально как турист, и в Сирии, и в Ливане, там, ну, на Ближнем Востоке, рассказывали очень интересный аспект вот этой вот восточной ментальности. Добро, сила – это добро, а слабость – это зло. Ну, немножко не вяжется с нашими представлениями, вроде слабый там, ну, как он может быть злым. А они говорят, что если ты сильный, значит, за тебя Аллах, значит, тебе благоволит Аллах. А если ты слабый, Аллах от тебя отвернулся, и тогда с тобой можно делать все, что угодно. Соответственно, вот эта вот ментальность, которая взращивалась там на основании, ну, изначально традиции, потом уже и исламской традиции, она там очень сильна. То есть, если ты побеждаешь, значит, с тобой вот высшие силы.
Ну, хорошо, вот эта потребность в победе и в одержании неоспоримой победы, это как-то может быть растянуто во времени? Время есть или действительно уже, ну, правильно говорить, что, товарищи, слишком это затянулось? Тянуть нельзя, тем более замораживать ничего
нельзя.
Время
есть, время есть пока. Объясню, почему. Вот мир стоит на пороге реальных кризисов. Да, ну, сначала экономическая рецессия, в которую Запад сам себя загоняет тем, что вот сейчас невозможно будет и долги обслуживать, и инфляция, да. И сокращение ресурсов, да, война за ресурсы. Мы вступаем не только в войну за гегемонию между Соединенными Штатами и Китаем, потому что спровоцировать тайваньский кризис там много желающих в Америке, не случайно рупор... внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, журнал Foreign Affairs, в статье, которая вышла в феврале этого года, «Америка, Китай и трагедия политики великих держав», подробно расписывает, как американцы совершили чудовищную ошибку, которая, что позволили Китаю так вырасти, стать второй экономикой мира, стать конкурентом, и делают вывод, что для того, чтобы Америка сохранила тот самый миропорядок, чтобы Китай не был конкурентом, только два пути. Либо мировой кризис, который обрушит экономику Китая, либо удар ядерным оружием по Китаю. Вот английским пообъемом, вот статья написана.
Фильм «На последнем берегу» сразу вспоминается. Когда все как раз, что земля погибла, потому что американцы с китайскими, китайцами обменялись ядерными ударами.
Ну, вот проблема-то еще в другом, да. Что ядерные удары. Ведь те, кто сейчас планирует ядерные удары, они учли те модели, которые были созданы в 20 веке. Почему идет сокращение ядерного боеголовок, почему уменьшается мощность заряда? Чтобы не погибли, чтобы нанести удар по центру принятия решения, чтобы там не было серьезного заражения. К тому же оружие это сейчас в основном термоядерное, а оно по сравнению с ядерным оружием Хиросимы и Нагасаки, оно, ну, мягко скажем, более экологично, что ли. Там меньше радиоактивного заражения.
А Сергей, наш слушатель, трактует текущее положение вещей в плане того, что европейцы разрывают связи с Российской Федерацией не потому, что Россия слаба, а потому что противно общаться с таким партнером, который убивает людей в соседней стране, дистанцируется от таких, как от прокаженных, а все остальные святей Папы Римского, ну, не
да.
иначе.
А Белград кто бомбил?
Гуманитарные бомбардировки, да, формулировка
да,
была такая.
А Ирак, Афганистан, не те же европейцы там всех убивали.
Ливия.
Да, Ливия, а дальше поехали. Корея, война, которая разделила страну на две части, Вьетнам и так далее. А что творит Израиль? Ну, вот кого не возьми, все такие белые, пушистые.
Но тогда по-другому. Вы приводили в пример как раз как математик математическую теорию, а я рискну предположить, ну, например, на примере там, теории графов то же самое. Не получается ли, что БРИКС со своим функционалом может стать некой альтернативой как раз вот этому миропорядку, который настаивает на котором Соединенные Штаты Америки? То есть пока разрозненные какие части, а между ними, соответственно, ну, они соединяются линиями, потоками, и, соответственно, там создается свой банк, создается свой миссионный центр, и, в общем-то, это некая альтернатива. По крайней мере, про БРИКС так говорят.
Да, но эта структура пока антихаоса. Вот тот Запад, который рушит все и делает креативное разрушение для того, чтобы перезапустить мировую экономику, у него свои идеи, а странам, где проживают, ну, половина населения мира, да, Индия, Китай – это 3, в совокупности 3 миллиарда человек, а Латинская Америка, там и Африка, и Россия, да, а вот здесь надо понимать, что новый мировой порядок мы пока не создадим, пока те не обрушили все, или пока Америка не занялась внутренними проблемами. А вот антихаос, структура антихаоса, да, мы создать можем, потому что когда Всемирный банк предупреждает, вот он выпустил 2 года назад книгу «Всемирные волны долга», он, например, говорил, что за последние 50 лет было 4 волны накопления долга. Первые 3 волны закончились мировыми кризисами. Сейчас 4-я самая мощная, самая огромная волна. Вот про долг я уже говорил, да, все попали в долговую ловушку. А как из нее выходить, из этой долговой ловушки? Либо по праву ростовщика, да, это долг в обмен на собственность, когда американцы будут просто забирать собственность у этих стран, вот третьего мира, у азиатских стран. И вот здесь как раз, если БРИКС создаст, во-первых, инструменты рефинансирования долгов, замены долгов, создаст, например, собственный арбитраж, что тоже очень важно, да, почему? Вот когда нам говорят, «Газпром», Польша там, или Украина, стокгольмский арбитраж, а почему стокгольмский? А давайте создадим арбитраж там на основе БРИКС, там, шанхайский арбитраж, и пусть они там, эти поляки,
с нами судятся. Они говорят, не авторитетно.
Ну вот покажем, что это авторитетно. Понимаете, авторитет, опять же, мы возвращаемся к тому, что баланс интересов, который кружится вокруг долларовых счетов, это, наверное, баланс интересов той эпохи, которая сейчас разрушается. А баланс интересов, который сохраняет жизни миллиардам людей, национальных интересов крупнейших стран, ну, это немножко другой баланс интересов.
Наш слушатель говорит, а что после, какая система нас ждет? Это может быть социализм. Почему-то, мне кажется, это все-таки превратное понимание о том, а что может быть. И люди помнят, в том числе свою молодость, как было хорошо, и считают, что если попробовать опять натянуть сову на глобус, будет так же хорошо. И вот есть две системы, капиталистическая и социалистическая. Ничего третьего не дано.
Нет, третье дано. Дано, и оно туда идет. И методически написано.
А как вы, ну, тогда произнесите, что это такое?
Оруэлл.
О, боже!
Хаксли. Мы туда идем, мы идем в антиутопию.
Серьезно?
А куда же мы идем? Посмотрите, вот что творится в мире. То есть идет одновременно снижение уровня потребления, причем жесткое.
Да,
принудительно. Европейцев ломают, просто и вообще весь мир ломают. Вот эта зеленая повестка, которая требует отказаться от традиционной энергетики.
Да, это всего надо,
ну, и так далее, конечно. Да. Идет когнитивная подготовка вот этого всего. Посмотрите, как там насаждается тотально и, по сути, как диктатура все эти ЛГБТ.
Ультратолерантность какая-то.
Да. БЛМ там, целуйте ботинки афроамериканцам, вперед. Да, попробуйте не поцеловать или попробуйте.
Отмена русских.
Ну, да, вот все это, да. При этом ковид уже так выдрессировал у всех. Но здесь еще падение уровня образования. Да, во всем мире впервые с эпохи Возрождения молодое поколение менее образовано, чем их родители. Впервые за 500 лет. И дальше вот эти вот когнитивные расстройства психики, связанные с цифровыми технологиями, оно дальше будет убивать возможность мыслить. Есть уже исследования, в том числе у американцев, вот я читал исследование Центра новой американской безопасности, это новый аналитический центр при Конгрессе США, который вот и сделал такое исследование о том, что цифровые технологии убивают когнитивные способности людей.
С нами Александр Лосев, финансист, член-президиума Совета по внешней оборонной политике. Это программа «Умные парни». Продолжим после информационного выпуска.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.36, программа «Умные парни», микрофон Евгения Волгина, Александр Лосев с нами, финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Стрим в Ютубе тоже продолжается, канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь. Сергей говорит, это не цифровые технологии, а ухудшают когнитивные способности, а неправильное их использование. Основным инструментом должен быть разум, присутствовать критическое мышление. Сейчас цифровые технологии используются для зомбирования. Но вы сами ответили на свой вопрос, говорите. В чем, Сергей, вы нашли противоречие с тезисами Александра Вячеславовича? Я, честно говоря, не вижу. Другое дело, а кому эта антиутопия нужна, если мы ощущаем, что она наступает?
Смотрите, мы видим рост неравенства, да, мы видим концентрацию капитала в руках там ограниченного числа людей.
Так.
При этом те же самые граждане Соединенных Штатов уже задолжали своим банкам 22,5 триллиона долларов.
Это много для них.
Это очень много, да. И там где-то уровень долга на каждого человека приходится там, ну, свыше 70 тысяч долларов. Да, вот,
70, ага.
Вот если просто посчитать, разделить долг на количество голов, которые способны иметь банковские счета. И дальше-то что? Вот ресурсы ограничены. Мы видим сейчас нехватку нефти, газа, нехватку энергии. Да? Потреблять, так как это было, можно было раньше, невозможно. Брать долги невозможно, потому что человек, у которого нет собственности, а только долги, он, по сути, ну, даже если он гражданин США, он, чем он отличается от мигранта из Мексики? Да ничем, потому что никаких прав у него нет. Да, нет у него собственности, значит, нет прав. Значит, он зависимый человек от того, кто дает ему деньги. А если вы даете ему деньги и понимаете, что он не отдаст, ну, значит, пора с этим заканчивать, да, потому что как можно еще решить проблему долгов? Вот Федор Михайлович Достоевский, преступление, наказание, да, вот старушки простынчатся топором по голове, да, им это надо, нет.
Ну, конечно.
Соответственно, они будут строить модель антиутопии, они будут строить модель контроля вот этого общества, они будут его приучать минимизировать свои потребности, навязывать потребности, что ему нужно есть, какие гамбуры, из каких червяков.
Ты можешь быть в капсульном отеле, в VR-очки надел, и вот и
да,
хорошо.
Да, да, и прекрасно ты в метавселенной, и вокруг тебя вот...
Жуть какая.
Просто Диснейленд какой-то там.
Ну, а у нас прививка от этого есть?
Знаете, вот есть...
Какая?
Специальная военная операция.
Серьезно?
Ну, как ни парадоксально, смотрите, самая большая проблема западных обществ – это апатия. Апатия, когда они начинают соглашаться, когда они начинают думать, что правительство все делает правильно, что
лучше знает,
там,
да,
и
да,
так
да,
далее.
Да.
А мы-то сейчас понимаем, вот нас просто разбудили вот этой специальной военной операции и теми неудачами. Нет, тем, что мы видим, как вскрываются все проблемы в нашей экономике, нашего управления, что происходит в мобилизации, и вот эта вот апатия, она слетает, мы просыпаемся. Мы просыпаемся и понимаем, что надо как-то по-другому организовывать и свою жизнь, и перспективы этой жизни.
Признаки, кстати, того, о чем вы говорите, некоторые комментирующие, как раз я замечала несколько таких точек зрения, признаки пробуждения от этой апатии, как раз то, как мобильно работает тот же самый бизнес на нужды военнослужащих, и как тяжеловесно работает государственная машина. Вот в чем
ну,
дело.
Опять же, например, государственная машина сейчас в конституционном кризисе. Из-за Херсона. Ага. Вот посмотрим, как она будет перестраиваться, потому что если она этого не сделает, то мы прекрасно знаем нашу историю. Значит, мы сейчас в ноябре 1916-го.
Ну, может быть, есть вариант того, что, не знаю, недавно приняли, когда-нибудь обратно вернем или просто, ну, вот оно так мы заморозим?
Нет, такого тоже не получится. Ну, надо объяснить, насколько заморозим, как вернем, когда вернем.
То есть разговаривать надо будет все равно?
Ну да, либо вот никто не... Вот история, она... Я считаю, что не все говорят,
да?
Что... Ну, некоторые говорят, история повторяется как фарс. Знаете, не в нашей стране, потому что бессмысленный и беспощадный.
Понятно. Но Набиуллина, которая говорит в то же время о перестройке российской экономики сейчас, тут же еще говорили про ущерб от санкций, вроде бы блицкриг мы выдержали, но вопрос, как это будет дальше, и тут термин появляется иронизация от слова «Иран» российской экономики, ну и, соответственно, вопрос вот этой трансформации или перестройки российской экономики. Что, куда, как и за счет чего? Ну, как вы это видите, в ближайшем будущем?
Центрального банка рецептов нет, и то, что рассказывала госпожа Набиуллина, мне почему-то напоминало отрывок из «Собачьего сердца» Булгакова, когда доктор Барменталь притащил Шарикова в цирк, и там была такая председательница, мадемуазель Жанна из Парижа и Сицилии, которая сказала Шарикову: «Ваше будущее, главное событие вашей жизни еще впереди». Mm-hmm. То есть плана у Центрального банка нет. И меня вот удивило, что Центральный банк предлагает три сценария. Сценарий базовый, как будто ничего не меняется, сценарий быстрой адаптации и сценарий кризиса. Простите, сценарий может быть только один, самый худший, потому что готовиться надо к самому худшему и готовить ресурсы для экономики, готовить планы по поддержке отраслей.
Тогда если... повышается твоя субъектность, а так ты объект.
Да, если... кризисный сценарий не случится, значит, у вас будет выдающийся рост, двузначные проценты. Ну, понимаете, вот, допустим, вот зима, да, и есть вариант, зима будет теплая или зима будет там такая вот хорошая, ну, настоящая, сибирскими сейчас, морозами, да. Да. Вам сколько заготавливать топлива?
Ну, вот лучше чуть-чуть заготовить на сибирские морозы.
Правильно, потому что лучше пусть останется это топливо, да, лучше вы не замерзнете, лучше и так далее, да. Вот как надо поступать.
А у вас есть ответ на вопрос, почему Центральный банк разрабатывает какие-то три сценария, думает, что мы что-то проскочим или просто по-другому не мыслит, или как, с чем это связано?
Центральный банк, у него свои функции. Да, и я соглашусь с госпожой Набиуллиной, банковская система не может быть источником денег для инвестиций. Не может, потому что это не ее функция. Банковская система – это как трансформатор в системе электроэнергетики. Есть какие-то вот электростанции, угу. Трансформатор получает от них энергию, преобразует в токи для потребителей. Вот эта энергия – это капиталы, которые у нас накапливаются в сырьевом секторе. Да? Когда нам говорят, в России не может быть дешевых денег – простите, но наш национальный доход годами, десятилетиями, значительная часть дохода формировалась в экспортных отраслях и накапливалась в иностранной валюте, хранилась там почти под нулевые проценты, служа почти бесплатным ресурсом капитала для мировой финансовой системы.
Говорили, а мы по-другому не могли, это же такие правила.
Ну вот нам Запад меняет правила сам. Надо пользоваться тем, что правил больше нет, что можно нам дали возможность свои правила создать, что мы наконец-то, знаете, вот петля времени, мы вернулись в конец 89-го сейчас. Вот в конце 89-го Горбачев все сдал, да, на Мальте, там, в Рейкьявике, и мы все подчинились в этой системе, вошли в качестве сырьевого придатка, по сути. А вот сейчас у нас есть возможность, этот день сурка, который длился больше 30 лет, 33 года, да, он заканчивается. И вот в этом дне сурка мы уже можем сделать выводы. И посмотрите, что творится с рублем, да? Почему он такой устойчивый?
Потому что нет спроса на валюту, как говорят.
А почему нет спроса на валюту? Потому что нет оттока капитала в таком количестве, который был до этого, да? Потому что нет вывода капитала. Потому
деньги
что
здесь.
Те решения, которые были приняты президентом и правительством в конце февраля, начале марта, по ограничению движения капитала, они оставили деньги в стране, и деньги начинают работать, поэтому мы не падаем так, как нам обещали наши противники, что экономика упадет на 15-20% и так далее.
Но при этом говорят, а как вот, что дальше развивать надо? Вот вроде планы шли, а теперь непонятно что, другие говорят, ну, стройте дороги, в любой непонятной ситуации строй дороги, в любой непонятной ситуации проводи электричество, в любой непонятной ситуации строй газовые трубы, всю инфраструктуру.
Абсолютно точно. Это задача государства. Это задача бизнеса, то есть задача государство создать площадки для бизнеса, создать условия для бизнеса, не душить его налогами, а наоборот, сейчас необходима так называемая фискальная рефляция. Рефляция – это такой термин, когда и налоговые льготы, и государственные программы, и субсидии, они работают вместе. Да? И вот когда это все заработает вместе, надо просто дать бизнесу возможность. Бизнес сам должен купить оборудование, он лучше справится, чем государство, для того, чтобы что-то производить здесь. Нам нужны технологии любые, пусть они не самой первой свежести, да, но нам сколько нужно всего производить, от, допустим, мебельной фурнитуры до обуви там, и одежды. Да, мы можем это производить здесь, не все же там покупать в Китае.
Но кто-то у нас сказал, что импортозамещение – это не произведение, не производство здесь, а это просто...
Замена европейского на китайский, да?
Да, рынок, да-да-да, был такое.
Ну, посмотрите, когда-то нам говорили, зачем нам Зеленоград и электронная промышленность, если есть Microsoft, который нам компьютеры нарисует лучше, да, привезет. Да, нам тоже говорили, зачем нам создавать свои самолеты, когда у нас есть нефтедоллары, мы купим Боинги и так далее. Вот сейчас
в аренду что... возьмем, не купим.
Да.
Возьмем в аренду.
Вот смотрите, что такое мир, когда вот многие апологеты, там даже один глава крупнейшего нашего банка говорил о том, что нам вот шеринговая экономика, нам не нужны вещи, нам нужны функции вещей. Зачем вам машина, есть Uber, зачем вам
квартира есть, аренда посуточная.
Не сказав о том, что люди тогда становятся рабами тех, кто предоставляет им эти услуги. Сегодня такси стоит, допустим, куда-то доехать 500 рублей,
а потом завтра будет 2000
там, и так далее. А куда вы денетесь, у вас нет машины? Пешком идите.
Ну, получается, мы становимся страной как раз апологетом частной собственности, вот этой, точнее, вот этой консервативной повестки, на которой, в общем, зиждилась, наверное, период процветания европейской цивилизации, нет?
Да, да, и вот почему был целый доклад Центра стратегических и международных исследований Соединенных Штатов в конце года о том, что русский консерватизм – это такое зло, которое мешает Америке вернуть свою гегемонию.
Потому что мы к земле приросли свои, никуда уезжать, видимо, не собираемся. Но понятно, просто возникает другой момент, Александр Вячеславович. А у нас, так, скажем так, могут ли люди переформатироваться, поняв, что под травмирующими событиями, которые происходят, поняв, что вот как бы строить дороги надо, тогда там появятся люди, а строить газопровод надо, поэтому там появятся люди, а не строить газопровод в Китай, потому что мы теперь будем торговать с Китаем. Ведь там же замкнутый круг. Мы не строим, потому что нет людей, потому что мы не строим. Как выйти из этого замкнутого круга, непонятно.
Знаете, другим государственным мышлением только. Потому что вот то мышление, которое сейчас есть, вы говорили «замкнутый круг», меня когда-то поразили слова Ельцина.
Какие?
Настолько поразили, что до сих пор вот дрожь берет. Он говорил о том, что предприятие там не платит налоги, у государства нет денег на того, чтобы платить пенсионерам, там, бюджетникам и заказы, и вот возникает такой заколдованный круг. И надо с этим кругом... Вот как вы думаете, какой глагол употребил Ельцин?
Я не помню, не могу даже гадать.
Что бы вы сказали по поводу заколдованного круга, что с ним надо сделать?
Расколдовать, наверное, его надо, разорвать. Надо порочный,
да? Любой
круг, конечно.
Человек,
разорвать порочный круг.
Ельцин сказал «распечатать».
Распечатать?
Это значит снять печать, это значит у него сознание каббалистическое, магическое.
О, Господи, ничего себе.
Нормальный человек, который не связан вот с эзотерикой, никогда не скажет распечатать магический круг. В эзотерике на круге стоит магическая печать. Снять печать, распечатать.
Да,
понимаете,
я
вот
не
когда
анализировала
нами
его
правят
заявление.
Люди с эзотерическим мышлением, ну, понятно, что Гарри Поттер – наше все.
Ну, кто-то говорит, что Гарри Поттер – это такая метафора, абсолютно какое-то библейское произведение, но это другое, это уже про литературу. А по поводу еще хотела вас спросить перспектив зерновой сделки, вообще позиция России на внешней арене сейчас, потому что сделка вот-вот, сегодня 16-е, она послезавтра, по-моему, должна завершиться, но уже говорят, ее должны продлить. Эрдоган говорил, что там с американцами или с ООН как-то договорился, в общем, Российская Федерация там как-то, ну, приходи, если тебе надо, как-то так. То мы на нее соглашаемся, потом мы уходим, но при этом порты не блокируем, что казалось логичным выходом из зерновой сделки. Теперь мы говорим, ну, мы там будем, если будет гарантия, что будет досмотр судов, ну, в общем, это как-то, не знаю.
А знаете, что самое страшное и унизительное во всем этом? Само слово «сделка». Потому что нам предлагают сделку с противником, который ведет против нас тотальную войну и желает нашего уничтожения.
А мы ждем, что остальные оценят.
Мы идем на сделки. Вот какие мы молодцы, мы сделку придумали.
Да,
знаете, опять же, Москва – Третий Рим, конечно, но сейчас мы не Рим, мы Карфаген.
Ой, я понимаю,
да, олигархическая страна, которая, вот, главное, это деньги. Да, Карфаген он делендум эссе.
Карфаген должен быть разрушен, конечно.
Вот и все, потому что когда, понимаете, вот горе побежденным, наверное, все слышали этот термин, да, когда там кельтский вождь Брен, там войско чуть ли не захватило Рим, но римский полководец Марк Фурий Камил, он собрал войско и разбил этих врагов, и он сказал, что отечество нельзя купить за деньги. То есть не купить, а вот спасти Отечество за деньги нельзя. Государство только спасается силы, да, только силы. Железом. Да, и мы должны сражаться, имея перед глазами наши храмы и думая о наших женах и детях. Угу. И о нашей родине. Вот и все. Это Рим.
Может быть, мы идем на эти сделки, потому что, ну, во-первых, мы там какое-то лицо хотим сохранить, с другой стороны, мы думаем, что мы своим демонстрацией того, что мы, значит, за Женевские конвенции, за ООН, за мировое, за международное право, мы из последнего держим вот эту конструкцию, архитектуру прежнего миропорядка.
Ну, смотрите, а ООН голосует за резолюцию, как от нас все отнять-то. Кстати, бумажка, вот смотрите, зерно, да, среди тех 94 стран, которые проголосовали за то, чтобы отнять
за репарации.
У нас, за репарации, да, есть развивающиеся страны, которые также хотят нашего зерна, ну так фигушки.
Но им сказали, они проголосовали.
Ну, значит, они как-то будут получать зерно, то американцев с американцами дадут, или не будут получать, пусть духом голоду. А какие у них дилеммы?
Ну, а на это вам скажут, что против Израиля всякие резолюции тоже принимают, но ВОЗ и ныне там, поэтому это ничего не стоит.
Но, тем не менее, вот сейчас понятно, кто в развивающемся мире наши друзья, или, по крайней мере, не противники, как-то противники.
А мы говорим, кому... мы относимся с пониманием, потому что они не могут, как Сербия, не может Крым признать, потому что у него Косово.
Ну, конечно. Смотрите, вот опять же, если мы возвращаемся к основам там политологии, это Аристотель, «Полития», вот книга «Политика», да, где есть только три типа государств, три типа. Да, и два подтипа, один хороший, другой плохой, да. Первый тип – это монархия, его негативная сторона – тирания. Второй тип – это меритократия, негативная сторона – олигархия. Третий тип – это демократия, негативная сторона – охлократия. Вот если мы живем в стиле олигархии, то мы так и будем пытаться договариваться, да, и тут про нас можно сказать, что могут сработать слова царя Филиппа, папа Александра Македонского: «Осел, груженный золотом, возьмет любую крепость».
Угу. А наш слушатель спрашивает, Валентин, я его переначу несколько, с чего, с вашей точки зрения, немедленно нужно начать, чтобы экономические преобразования возымели эффект?
Ну, я думаю, что должно быть, ну, первое, аудит того, чего, что у нас есть, такими ресурсами мы располагаем. Второе, это какие-то стратегии в тех отраслях, которые нам необходимы. Сейчас, в том числе, в оборонке и отраслях данного значения. Потому что смысл любой стратегии – добиться преимуществ вот на определенных участках, на определенных направлениях, достаточных, чтобы скомпенсировать недостатки во всем остальном. Да? Если мы говорим, что у нас хорошая ядерная технология, если у нас, допустим, еще есть авиационная технология в военной сфере, да, но нам не хватает чипов, понятно, чем мы должны заниматься.
Чипами, да.
Да. Если мы говорим о том, что там робототехника там, и так далее, что мы не можем стать всемирной фабрикой, потому что у нас нет столько рабочих рук, как у Китая, но мы можем стать всемирным НИИ, потому что еще есть образование, еще есть базовые институты, есть еще математика. А что такое робототехника? Ну, это математика плюс программирование, у нас программисты хорошие, ну, и механика. Да, почему бы нам не занять эту нишу и так далее. То есть нам нужны критические технологии, причем технологии такие, вот токсичные, скажем так, те же самые ядерные, чтобы нас невозможно было сожрать, не умерев.
Понятно. Ну, то есть, с вашей точки зрения, сейчас основная проблема в том, что мы некие заложники хороших отчетов.
Заложники той самой мировой экономической системы, которая нам отводилась роль сырьевого придатка. Да, заложники того мышления, что у нас будут
русские ничего не могут,
нефтедолларом, да? А все это за Кубе, нам ничего не надо развивать. Зачем вам развивать что-то дорогое у себя машиностроение? Вы можете купить дешевые машины. Понимаете, все это кончилось. Мы не можем купить дешевые машины, потому что нам их не продадут. Мы не можем купить или взять в аренду Боинг, потому что нам никто его не даст и так далее.
Нас спасут китайцы, говорят некоторые адепты того, что дружили с европейцами, теперь будем дружить с китайцами.
Ну, китайцы, они не особо-то быстро бегут спасать, а потом, я напомню, знаете, у меня есть опыт работы с Китаем, китайцы никогда не дают никому денег, кроме самих себя, потому что когда идут китайские инвестиции, они идут тогда, когда там появляется китайская компания в той или иной стране, когда китайцы выкупают или там получают собственность, или создают СП, где китайцы доминируют, там больше 50%, вот тогда и туда идут деньги. Они дают деньги только самим себе. вам они денег не дадут. Угу. И технологии не дадут.
И не нужно надеяться на это.
Нет, конечно.
По поводу технологий, тут наш слушатель писал, о каких технологиях может идти речь, если за 30 лет вся научная база и все неокры, в общем, канули в лету. Как долго это нужно восстанавливать?
Ну, смотрите, все кануло в лету, но вот я бауманец, и я должен был заниматься ракетами, в том числе и марсианским проектом. Я видел, как вот это все умирало. Ну, те же самые водородные технологии. Но, тем не менее, смотрите, гиперзвук. Гиперзвук – это, на самом деле, технологии 80-х годов. Да, они просто каким-то чудом сохранились. Сохранились люди. Они были доработаны. Да, и когда нам говорят, вот, стратегическая оборонная инициатива Рейгана, которая перенапрягла этот глупый совок, на самом-то деле, те, кто планировал военное развитие тогда, они все понимали, что это блеф Рейгана, да, все эти звездные войны и так далее. Но... Тогда были заложены основы технологий того же самого гиперзвука, тех же самых ракет, которые образуют так называемую волчью стаю, ракет одного залпа, которые там управляются и передают координаты цели друг другу там, и так далее. Да, это огромное количество технологий, связанных с наведением, а уж, ну, гиперзвук – это вот вершина того, что было тогда сделано. Доработали, нашли материалы, появились суперкомпьютеры, которые помогли обсчитать. Я просто не буду сейчас вообще не называть то, что там обсчитывали, чтобы случайно Густайн не выдать. У меня уже нет формы допуска, когда-то была.
Ну да, лучше не надо.
Нынче времена. Но, тем не менее, смогли сделать. И так везде. Те же самые компьютеры. Вы смотрите, мы с 1949 года мы компьютер строим по схеме 0-1, да? Бинарная логика биты байта. А ведь в наших ракетах была троичная логика, три тетраэта. Три – это да, нет, или. То есть минус один, ноль, плюс один. Угу. И эти процессоры, они работали быстрее, да, потому что советский процессор был самый большой процессор, самый тяжелый. Соответственно, в ракетах, где нужно было бороться за каждый грамм, нужно было сокращать вес. И вот другие решения. Сейчас надо думать о других решениях.
Поменять, да, и мышление, видимо, поменять заодно. Александр Лосев был с нами, финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее у нас рубрика «Русский язык», новости Юрий Буткин. До завтра, с вами прощаюсь, всего хорошего.